Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Зиновии, епископе Игейском, и сестре его Зиновии, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о сказке Пушкина о рыбаке и рыбке, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Иперехий сказал: «Мыслью твоею всегда будь в Царстве Небесном, и ты скоро наследуешь оное». Еще сказал: «Жизнь монаха должна быть по подобию ангелов, попаляющая грех». Авва Арсений сказал: «Я думаю, что если человек не будет хорошо хранить свое сердце, то все, что он слышал, забывает и не родит. И таким образом враг, нашедший в нем место, не спровергает его. Ибо как приготовленная и зажженная лампада, если не позаботятся влить масло, мало-помалу гаснет, и, наконец, ее объемлет совершенная тьма». И не только это, но иногда и мышь, ходя около ее и ища съесть светильню, прежде нежели истощится елей, не может ею воспользоваться по причине огня. Если же увидит, что не только нет света, но даже и теплоты от огня, тогда, желая воспользоваться светильней, сваливает лампаду. И если лампада глиняная, то разбивается, если же медная, то хозяином дома ставится по-прежнему. То же бывает и с нерадивою душою. Мало-помалу удаляется от нее святый дух, доколе совсем не потеряет она теплоты своей. И, наконец, враг, истребляя расположение души к добру, и тело оскверняет злом. Если же человек окажется хорош по расположению к Богу, но, будучи прост, увлекается в нерадение, то милосердный Бог, посылая в него страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать и блюсти себя со всею осторожностью впредь до своего посещения. Брат спросил старца, говоря: «Что мне делать? Язык мой беспокоит меня, и когда я прихожу в среду братьев, не могу удержать его, но, обличая, осуждаю их во всяком добром деле». Старец же в ответ сказал: «Если не можешь удержать себя, то старайся не быть с ними долго, ибо пребывающий между братьями должен быть не четвероугольным, но круглым. Старайся всем принести пользу и хранить свой ум страхом Божиим». Некоторые из отцев рассказывали, что был некто великий старец, удостоившийся дарований от Бога и сделавшийся славным по своей добродетели. Имя его достигло даже царя. Чтобы удостоиться молитв его, царь позвал его к себе. Видевшись с ним и много получивши пользы, он дал ему злато. Старец принял и, возвратившись к себе, возлюбил поле и иное стяжание. Пришел к нему по обычаю один из демонов, и старец говорит демону: «Отойди от творения Божия». Демон отвечает: «Потому что ты стал, как один из нас, оставив заботу о Боге, стал заниматься заботою земною, поэтому я не слушаю тебя и не отхожу». Пришел один старец к другому старцу, и когда они разговаривали, один сказал: «Я умер для мира». Другой отвечает: «Не надейся на себя до тех пор, пока не выйдешь из этого тела, ибо если ты говоришь, что умер, то сатана не умер». Старец сказал: «Подвизайся сколько можно в благочестном житии, чтобы тебе исправиться». Еще сказал: «Пчела, куда ни улетит, делает мед, так и монах, куда ни пойдет, творит дело Божие». Еще сказал: «Имей в мысли добро, чтоб и делать оное, ибо мысль человека не скрыта от Бога. Итак, мысль твоя да будет чиста от всякого зла». Старец сказал: «Просветить свою душу невозможно тому, кто предварительно не очистит себя». Некто из отцев сказал: «Монаху должно поститься с трудом, петь псалмы со вниманием, молиться бодрственно и просить Бога сведением того, чего просит, не делать ничего земного, но все духовное, ибо в этом монах».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Зиновий, епископ Игейский и сестра его Зиновия. Священномученик Зиновий, епископ Игейский и сестра его Зиновия претерпели мученическую смерть в 285 году в Киликии. Они с детства восприняли святую христианскую веру от своих родителей и вели благочестивую целомудренную жизнь. В зрелые годы, чуждые сребролюбия, раздали они свое имущество, полученное в наследство неимущим. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. Он был избран епископом христианской общины в Киликии. Пребывая в святительском сане, святой Зиновий ревностно распространял веру христианскую среди язычников. Когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, епископ Зиновий был первым схвачен и доставлен на суд к правителю Лисию. «Я буду говорить с тобой кратко», — сказал Лисий святителю. «Предлагаю тебе жизнь, если поклонишься нашим богам, и смерть, если не поклонишься». Святой ответил: «Эта временная жизнь без Христа не есть жизнь, но смерть. Я лучше предпочитаю претерпеть временное мучение за моего Создателя, а потом с ним вечно жить, чем отказаться от него ради временной жизни, а потом вечно мучиться в аду». По приказу Лисия святителя прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их с ним разделить. Бесстрашно исповедовала она пред гонителями свою веру во Христа, за что также была отдана на мучение. Силою Господней, оставшиеся в живых после пыток, на раскаленном одре и в кипящем котле, святые были обезглавлены. пресвитер Гермоген тайно предал тела святых мучеников погребению. Простой вопрос поставлен Зиновию епископу. Жизнь или смерть? Вопрос из уст дьявольского слуги, как выясняется, по сути есть вопрос от Бога. Об этом свидетельствует священномученик и выбирает подлинную, самосущную жизнь, то есть Христа. Этому выбору следует и сестра его Зиновия, и принимая тяжкие муки. И что замечательно, ради обращения язычников к вере в истинную жизнь, на примере оставшихся в живых мучеников, Господь учит тому, что Он – владыка жизни и временной, и вечной, о которой свидетельствует тезаименный брат с сестрой и по плоти, и в вечности во Христе. Таким образом, Господь обращается к обращаемым на языке их понятий. Вы цените жизнь временную? Знайте, и она в моих руках, потому ищите в вечной жизни, в любви ко Господу и к ближнему, брату, сестре вашей, той жизни, которую никто и ничто не в силах отнять у вас.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о сказке Пушкина, сказке о рыбаке и рыбке. То, что мы привыкли изучать еще со школьных лет, и то, к чему имеет смысл вернуться уже в более зрелом возрасте и посмотреть другими глазами. Если учитывать, что биография Пушкина и его творчество все изучено там до миллиметра, то, скажем, глубины его художественных интуиций, которые его делают гениальным и часто пересекаются с такими, можно сказать, даже евангельскими мотивами, очень глобальными и важными. И это очень широко показано в его сказках, которые называют одними из самых зрелых произведений, а совсем не легкомысленных сказочных повествований. Скажите, во-первых, почему вас эта тема так заинтересовала и как вы к ней обратились?
Я не могу сейчас точно вспомнить, когда впервые я обратился к этой сказке уже в зрелом возрасте. Приходит на память то, что читал ее детям, и некоторые слова прозвучали совершенно неожиданно. Вроде всегда слышал, всегда это так в памяти, но 30 лет и 3 года, о рыбке идет речь. И так шаг за шагом становилось яснее многое в этой сказке. Мне казалось, что здесь еще какие-то скрытые глубины. Как-то хотелось читать и перечитывать. И то, что открылось в дальнейшем, очень-очень удивило. 30 лет и 3 года. Это бросилось в глаза. Потом рыбка. Что-то тут такое особенное. Рыбка – это христианский символ древнейший. Очень еще меня поразило то, что, как вы уже сказали, это действительно зрелое произведение. Оно датируется 33-м годом. То есть, это уже после Болдинской осени, это уже намного позже всех этих юношеских страстных увлечений. Поэтому зрелость этого произведения, она действительно ощущалась. Знаете, родитель читает детям своим, и вдруг что-то доходит до тебя самого, поразительные вещи. А потом начинаешь как-то глубже, глубже. Постепенно открывается смысл, который даже и не предполагал, что здесь может быть заложен.
Давайте непосредственно к сказке обратимся. Пушкин обращается к сюжету, который часто называют притчей, но некоторые исследователи вообще возводят эту сказку к таким апокалиптическим ощущениям и положению человека в мире, и его отношения с Богом.
Да, собственно, человек живет недалеко, или так можно сказать, страшно близко от следы Божьего обитания. В этом, мне кажется, смысл избрания образа рыбака. Про старуху не сказано, что она какое-то отношение имеет к этой среде. Она прила свою пряжу. А рыбки – это отдельный разговор. Рыба, как известно, а уж Пушкину это было известно с лицейской скамьи наверняка, что греческое слово «ихфис» – «рыба» первые христиане надписывали на изображениях рыбы в римских катакомбах и вкладывали в каждую букву определенный смысл. Иисус Христос, фиугиос сатир. Иисус Христос, Божий Сын Спаситель. Значит, здесь особое положение этой рыбки, золотая, то есть необычная, указывается на ее божественный образ, Христов образ. Более того, море-то синее. Почему оно синее? Вода, собственно, прозрачная, она принимает тот цвет, который заполняет небеса. Небо отражается в этой воде. То есть это благодатная среда, в которой рыбка чувствует себя
своей стихией,
как рыба в воде. Далее. Она оказывается в сетях рыбачьих совершенно добровольно. Вот что очень важно. Явно об этом не сказано, но ведь это само собой, разумеется. Потому что, ну, кто такой рыбак, кто такая эта рыбка? Владычица морская, которая элементарно могла бы просто проплыть мимо и не попасться в эти сети, она сама попадается в эти сети, она сама оказывается в среде, где ей трудно дышать. Задумаемся, почему трудно дышать? Ну, действительно, каково было Христу среди грешных людей? Каково было? Я недавно читал у святителя Василия Кинешемского одно из его толкований на Евангелие от Марка, там он обращает особое острое внимание на то, что родственники по плоти, сыновья Иосифа Обручника от первого брака и другие, вот с кем он жил, с кем прошло его детство. Они не верили ему, и они сказали, он не в себе. Такой есть маленький момент, на который так вот не обратишь внимания. И вот святитель Василий обращает внимание и говорит, представляете, вот эти постоянные косые взгляды, непонимание, вот это восприятие, все как будто затихают, когда он заходит. Разговоры идут только о нем. Вот что-то он такой необычный, сумасшедший, наверное. Даже детство Христово, о котором мы так мало знаем, и оно пронизано страданием. И здесь, конечно, ясно, что среда греха, невосприятие божественных законов жизни человечеством для Христа была мучительна. И он так и говорил, «Доколе буду с вами». И это очень замечательно выражено в образном поэтическом языке у Пушкина в этой сказке. И она голосом молвит человечьим, вот что поражает старика. То есть Бог Ветхого Завета, когда он общается с человеком громом и молнией, огнем, но даже веяние тихого ветра. И все-таки это не голос человеческий.
Голос человеческий обрелся с явлением миру слова. Живое слово Господа Иисуса Христа.
Да. Вот это поражает старика, и он исполняется, что поразительно, страха. Говорит Пушкин, удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года. Об этом тоже надо, кстати, говорить. Ведь жизнь Христа, в ней сконцентрирована подлинная жизнь человека. У апостола есть слова о том, что надо войти в меру возраста Христова. И поэтому здесь вот это повторяющееся, причем несколько раз в этой сказке звучит это число, оно более чем прозрачно намекает на то, кто вообще эта рыбка, о ком идет речь. И далее мне хотелось бы сказать. Господь к нам пришел, ему тяжело среди людей. И вопрос, как человек воспринимает, какой душой. Мы видим, что вот у старика такая благодарная, очень нежная, добрая душа.
Великодушная и широкая. Бог с тобой, да, золотая,
да,
рыба.
Да. Твоего мне откупа не надо. Поразительные слова. Ведь в сущности есть страшная опасность и для верующего человека перейти с Богом на отношение «ты мне, я тебе». На отношение откупа. И когда он говорит «твоего мне откупа не надо», он не хочет переходить с этой рыбкой на отношения договорные. Есть мнение такое, что Каин, видимо, этого и хотел. И поэтому он четко отсчитывал, сколько ему Богу принести в жертву. И это не было принято. Именно это договорное отношение. И вот такая Авелева жертва, ступай себе в синее море, гуляй там себе на простое. То есть он говорит это все, заметим, ведь страх не прошел. Испугался старик. И это все говорится в страхе. То есть он практически трепещет. Его отношение к рыбке – это некий синтез страха и любви, и доверия, и подлинное отношение, благодарности какой-то. То, что ты такое чудо вот мне явила, я всю жизнь буду об этом помнить. Мне этого вполне достаточно. Есть такие молитвы, например, у святителя Филарета Дроздова есть такая молитва, когда говорит, я не знаю, что, Господи, у тебя просить. Сам молись во мне. И есть другое состояние души, неблагодарное, которой всегда мало. Удивительно точное выражение найдено в богослужебных текстах Страстной Седмицы. Несытая Иудина душа. Несытая душа, которой всегда всего мало. Но ведь Пушкин, мне кажется, на это надо обратить внимание, он не смотрит на своих героев здесь свысока. Он переживает поведение старухи, можно сказать, как свое собственное. Ему было что вспомнить. Известный его стихотворный диалог с митрополитом Филаретом Дроздовым «Дар напрасный, дар случайный», пишет Пушкин. И там такие слова. «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» То есть, разве это не старухины слова? Да точно ее. Потому что она не доверяет рыбке. Старик доверяет, а она нет. Она думает, что там она еще от меня скрыла. Такие сверхбогатства, что-то такое у нее есть, чего у меня на сегодняшний день нет. И эта мысль не дает покоя. Отсюда некое враждебное отношение, по сути дела. Старуха, не то что она не любит эту рыбку. Ей кажется, что покой наступит тогда, когда эта рыбка станет у нее на посылках. Но не тут-то было. Рыбка не хочет ей вечной смерти. Господь не хочет, чтобы мы погибли, и поэтому наше желание безумное поставить себя на его место, решать не то, что там судьбы мира, а просто наши собственные судьбы. Господь этого не допускает. И замечательно, что в таких надежных руках наша жизнь, что нам остается только самих себя, друг друга и весь живот Христу Богу предать.
Здесь еще и такой тип семейной драмы, когда один член семьи, в данном случае старик, представляет собой тип смирения такого абсолютного, как он послушно бредет от моря до старухи и обратно, и его отношения с рыбкой, и такое гордое противление.
Мне этот аспект как-то не показался столь острым, потому что, мне кажется, здесь вопрос скорее вот в чем. Старуха – это человеческая плоть, которая требует... и которой по исполнению ее требований зачастую оказывается мало.
Чаще всего.
Да. И идти на снисхождение к ней, не сказать ей «нет», что, в общем-то, зависело от старика. Следовательно, давать ей повод к дальнейшему расслаблению. Более того, душа, ведь, смотрите, он ей говорит, «Чай, теперь твоя душенька довольна?» Он надеется... что эту душеньку можно накормить, насытить корытом, избой, столбовым дворянством, царством. Но она же этим не насытится. У души другая пища. И никогда ничем материальным она насытиться не может по определению. Поэтому здесь видится его скорее не смирение, а некоторая ошибка при всем добродушии, при всех дивных таких свойствах души, которые проявились вот в самый первый момент, когда он отпустил рыбку. Здесь это все какие-то намеки, какие-то указания. Вряд ли это все можно в какую-то схему загнать, вполне определенную, что вот он то-то, то-то, то-то хотел сказать. Здесь действительно момент присутствует, очевидно, вдохновение. Еще поразительная вещь – это состояние моря. Море, которое было синее и безмятежное, оно отвечает на состояние человеческой души. Это небо отвечает. Этот Господь не входит в нашу жизнь тогда, когда мы Его не пускаем, Он дает нам свободу, и Он не навязывает Себя. В этих ответах неба, вот в этом волнении, сначала легком, потом уже более заметном, потом оно уже чернеет, а потом уже свирепые волны, Все это ответ Божий на состояние человеческой души. Оно тоже страдает от того, что человек не находит покоя в своей собственной душе. Отсюда и оно беспокойно. Далее. В образе старика есть еще один очень интересный момент. Его волнует отсутствие покоя. Он обращается к рыбке с такими словами постоянно: «Не дает старику мне покоя». Потом другой поэт скажет: «Я хочу свободы и покоя». Такая стихия мира, стихия безмятежности, если говорить в духовном плане, мир Христов. Он потерял его, он не мог его не потерять, если пошел на соглашение со старухой в ее желаниях, не сказал «нет». Он мог сохранить этот покой. Я забыл сказать в отношении ответа святителя Филарета Дроздова Пушкину на стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». Здесь очень многое перекликается. «Сам я своенравной властью, — пишет святитель Филарет, — зло из темных бездн возвал». Смотрите, даже образы похожие. «Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал». Эти темы, которые звучат в этой сказке, мне кажется, какой-то отзвук в них есть той стихотворной полемики. И, мне кажется, к этому нас автор призывает осознать себя как вот эту старуху. То есть читатель должен увидеть себя в ней. Тогда он видит ее поведение, он находит в своей жизни совершенно аналогичные моменты. И как настоящее высокохудожественное произведение, оно не ставит последней точки. Старуха остается у разбитого корыта. Последнее желание рыбка не исполняет, мы уже говорили, почему. Потому что она не хочет ей смерти. Старуха не то, что там не может слово молвить и правильно ступать, как ее упрекает старик, когда она захотела стать царицей. Нет, более того, она просто не может жить в глубине морской. Это совершенно чуждая ей стихия. Если рыбаку она хоть как-то близка по роду его деятельности, то старухи уж никак. И конец вот этот. Казалось бы, все сказано, разбитое корыто. Да ничего подобного. Опыт, который получила старуха во всех этих ситуациях, и опыт возвращения к разбитому корыту, на вид отрицательный опыт, на самом деле в глубине своей положительный. Потому что если человек просто посмотрит на свою жизнь, окинет взором и поймет свои ошибки, почему он получил то, а не другое от Бога, то он, оказывается, способен и на покаяние, и на исправление, и на какое-то изменение. И в этом, мне кажется, надежда автора. И мне еще хотелось сказать о общении старика с рыбкой. Настоящее общение, молитвенное, оно отражено в его словах. «Смилуйся, государыня рыбка! Разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покоя, надобно и новое корыто наше совсем раскололось». От той реальной потребности, которая волнует старуху, он говорит в самую последнюю очередь. Наше-то совсем раскололось, это где-то на последнем месте, это абсолютно не главное. На первый план выходит «Смилуйся, государыня рыбка». Государыня, она нигде не назвала себя до сих пор владычицей морской. А его страх, благоговение, интуиция ему подсказали, с кем он общается. Далее. «Смилуйся». Он, отпустивший ее на волю, обращается к ней за милостью. Вот любовь, она не помнит ни своих этих добрых дел, она просто видит любимого выше себя. Вот что поражает, что он настолько выше стоит, не то что там договорных отношений. Он и трепещет, он и смиренен, и исполнен надежды. То есть все, что составляет разные стороны истинной молитвы, все это присутствует в его словах. И своя просьба осознается им как ничтожная и выносится на последний план. Причем «не дает старику мне покоя» стоит выше, чем «наше-то совсем раскололось». Вот что важно. То есть покой потерять – это неизмеримо хуже, чем разбить корыто. И о корыте тоже хотелось бы сказать. Почему оно разбитое? В чем тут дело? А дело в том, что в нем одежду стирают. И если стирать в разбитом корыте, вся вода будет утекать, и одежда останется грязной. И совершенно спокойно рыбка отвечает, что корыто будет. Это действительно нужно. Нужно, чтобы ваши одежды были чисты. То есть Господь о необходимом для нас заботится и дает все нужное. Но важно ставить все на свои места. прежде всего мир души, потом уже все остальное. Есть такой момент, некоторые проповедники это замечали. Когда говоришь проповедь самому себе, обращаясь к самому себе, вот Владыка Антоний Блюм так призывал говорить проповедь, тогда подходят люди и говорят: «Батюшка, вы мне говорили». «Как тебе?» «Я себе говорил». «Про себя думаешь». И вот мне кажется, сила вот этих слов пушкинской сказки заключена в том, что пропущено через себя. Покаянно пропущено. Ведь мы знаем, что в 30-е годы его жизнь очень изменилась в нравственном отношении. То, что было до Болдинской осени, скажем.
Ну, можно конкретнее сказать, что человек женился.
Да, Пушкин стал примерным семьянином. Далее он стал серьезно верующим человеком. Вел себя как серьезно верующий человек. Он крестил на ночь детей. Это известно. Он воспринимал жизнь, по крайней мере, старался воспринимать жизнь по-христиански. Это совершенно ясно из того, что мы знаем о последних годах его жизни. Именно в эти годы создаются им сказки. И, конечно, то, что он пропустил через себя покаянно и так замечательно выразил, оно должно дойти до сердец не только детских, а именно взрослых. Учитывая, подчеркнем еще раз, что это самые, едва ли не самые зрелые, по крайней мере, по возрасту автора, произведения Пушкина. Кстати, ему тогда-то было тоже 30 лет и 3 года, когда он это писал. Так он таким образом призывает нас посмотреть на свою жизнь. И, узнав себя в героине этой сказки, о которой даже он не сказал в самом названии, сказка все-таки о рыбаке и рыбке, а ее нет, значит, узнать себя и покаянно измениться благодарным сердцем, принять весь опыт, данный в жизни, как опыт общения с Богом, как опыт близости Божией, как опыт жизни на краю того самого синего моря, в котором небо отражается.
Своими размышлениями о сказке Александра Сергеевича Пушкина «О рыбаке и рыбке» с нами поделился протоиерей Илья Шапира. Материал подготовила Зотова Надежда.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Следующий вопрос. Цель поста. Как поститься?
Ой, я думаю, что вам лучше всего это скажет тот батюшка, который вас хорошо знает. Потому что одному надо поститься, действительно, перейти на травку. Другому надо поститься, кушать вместе с травкой еще и молочко и маслице. Да, третьему, может быть, там скушать рыбку. А четвертому, может быть, даже еще можете курочку. Все зависит от состояния человека. Пост – это что такое? Это воздержание. Воздержание а мы это свели к качеству пищи. То есть первое забыли, а на второе обратили все свое внимание. Воздержание. Когда Великий пост начинается, неделя мытарей и фарисеев, что там поются, какие стихиры потом? Постящиеся братья телесные, постимся духовно. В среду первой недели Великого поста слышим мы эти стихиры. Духовно. То есть пост – это воздержание, разумное воздержание всех своих чувств, а не одного только желудка. А некоторые, даже, я бы сказал, люди, заслуживающие самого серьезного внимания, говорили даже так, что лучше бы ты бы съел молочка, только не съел бы ближнего. Но воздержание – вот принцип поста. А уже как и что – это нужно решать действительно священнику, который знает ваше состояние здоровья, ваши условия жизни, вашу рабочую нагрузку. И он соответственно с этим может вам дать благоразумный совет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Гриф и граф. Слабо, с перерывами, до полночи повизгивал граф. То он старался глубоко зарыть голову в солому, то вытягивал ее и лежал оцепенело. Иногда он слышал, как мимо ворот пробегала чужая собака, но не пытался лаять. Даже ворчать он не мог. Только часам к трем, когда очень посвежело в воздухе, бодрее стало в теле, оттянуло от головы. Повернул голову посмотреть, здесь ли эта страшная птица. Клетка стояла на прежнем месте, и птица спала в ней. Издали безголовой, как все птицы, когда они спят. Попробовал разжать челюсти. Отдалось режущей болью в затылке, но вытерпел. Так сжимал и разжимал челюсти несколько раз. Захотелось пить. Мелкий дождь начал быстро сеяться. Но не успел еще намокнуть шерсть, перестал. Как всегда по ночам, пробунел за окошками кашель хозяина. В таких случаях срывался с места граф и мчался к воротам, лая, чтобы показать, что он не спит, стережет. И Яков Кузьмич понимал его и бурчал о нем. «Ишь, стерва, зарабатывает!» Но теперь зарабатывать... Не поднялся граф, промолчал. Самое обидное для него было, что ударила его так больно птица. Еще когда он был щенком, он помнил на этом же самом дворе злого старого селезня с зеленой головой, который тоже пытался нападать на него с разинутым клювом и шипел при этом, как змея. Но ничего не стоило, отскочивши, ухватить его за жесткую шею и трепать его по всему двору. Так что летели пух и перья, и кто-нибудь из дома бежал его отбивать. Потом, когда он подрос, все птицы его боялись. И когда он бросался на эту страшную птицу, разве он думал, что она осмелится его клюнуть? Очень хотелось пить. Под трубой водосточной стояла кадушка, из нее лакал часто воду граф, подымаясь для этого на задние лапы. Попробовал сделать это теперь, тихонько встав, продвинулся к ней, но подняться не мог, сорвался. Постоял с минуту, приходя в себя, и медленно побрел искать глиняную миску с водой для кур, обложенную со всех сторон камнями, чтобы куры не могли ее опрокинуть. Нашел. Вода там была мутная и скверно пахла. Но все-таки полакал и стал крепче в лапах. Попробовал даже встряхнуться. Ему самому нравилось всегда, и он заметил, нравилось детям хозяина, как он, тряся головой, хлопал лопушистыми ушами, точно хлопушками. Но теперь он встряхнулся только спиной и боками. Голову он берег. Посмотрел искоса на небо, луны не было видно, только звезды, и облака бежали по ним проворно. Дул небольшой ветер, и скрипело около дома дерево, старый можжевельник с шишечками, не больше горошины, который все собирался срубить хозяин и все не мог собраться. Но скрипело оно теперь до того жалобно, что графу захотелось поскрести за ухом. Присел было и поднял уже заднюю лапу, но опустил. «Скрипи, скрипи, можжевельник! Скрипи, проклятый!» На клетку со страшной птицей граф смотрел только мельком. Глянет и отведет глаза, как молнии. Медленно переставляя ноги и держа голову вниз, граф обошел вдоль забора и сарая весь двор. Посидел около ворот и также медленно, но держась ближе к клетке, еще раз обошел его. Гриф спал плохо. Он спал по долгой привычке спать по ночам. Это была старая птица. Он спал от тяжести в зобу, как всегда даже и днем засыпал на время, если наедался плотно. Но сломанное крыло ныло, и рвущей болью отдавалось иногда и в спине, и в подвернутой шее. Тогда огромная, в полтора аршина высотою, птица вздрагивала и переступала лапами. Это был одинокий гриф, еще не искавший себе самки на 30-ю весну. То, что случилось с ним на морском, своем берегу, на туше своего дельфина, поразило его чрезмерно. Все остальное, и мешок, и эта клетка, и это человечье гнездо, и люди, которых он видел так близко днем, и черная собака, которая к нему кинулась вечером и которую он ударил клювом, не могло уж поразить его сильнее. Он не бился в своей клетке даже и с вечера, так как понимал, что не нужно это, что ему нужен покой, а не бесцельные движения. Голод его не мучил, и он мог ждать, что с ним сделают дальше. Он даже чувствовал смутно, что собака, которую он клюнул, и которая так визжала пронзительно и валялась в ногах у людей, что она теперь уже не визжит, не валяется, а броет по двору. Но о ней он не думал. Он думал только о том человеке, который подобрался к нему на берегу так близко, что мог его ранить. Людей, которые в его горах рубили толстые буки и свозили их вниз, он не боялся, но он не любил их. После них оставалось в лесах так много плешей с гладкими пнями вместо уютных деревьев. Случилось даже два раза в его жизни, что он рвал и ел двух мертвых людей, убитых другими людьми. Но дельфинье мясо казалось ему нежней и сытнее. Граф бродил по двору, с усилием ставя ноги, усиленно втягивая в себя все давно знакомые запахи. Стружек старых, лежалых, и стружек новых, только вчера принесенных. Кур, сидевших в сарае на насесте, глубоко влипших в сырую землю следов от ног Якова Кузьмича, и жены его, и Ксюты, и Коли, и маленького Вонятки. Все пахли по-своему, очень разнообразно. Мокрых досок, снизу покрывшихся белой плесенью, мокрых стояков, снизу подгнивших и источенных жуками, и много еще. Вслушивался в то, как и кто из знакомых собак на улице лаял, кто по одной только собачьей обязанности и кто от сердца. Ясно было, что никто из лихих людей не ходил около домов. Совсем не было теперь лихих людей, никого и нигде снаружи. Была только лихая птица, и она здесь, на дворе, в клетке. Медленно и тихо, очень медленно и тихо, поднимая лапы и ставя их по-кошачьи мягко, подкрался граф на два шага к клетке и смотрел. Птица спала. Он придвинулся еще на один шаг, просто подтянулся, распластавши ноги, и замер. Если бы кто-нибудь в доме хотя бы кашлянул во сне. Но даже и Яков Кузьмич устал, наконец, бухать, а остальных редко бывало слышно по ночам. Глазами, горящими в темноте, пересматривал граф все планки клетки. Ему вспомнилось, что одна треснула и подалась под ним, когда он бросился. И вот он ее увидел. Она была надломлена посередине и даже разошлась немного. Все планки были из ветхих темных досок, но эту он и с вечера выбрал не зря. Это показалось ему и тогда самой гнилою. Он и тогда подумал, что проломит ее своей грудью, и вскочил. Такой был напор тогда силы, что дощечка эта показалась ему куском серого картона. Скрипел можжевельник о крышу. «Долго ты будешь скрипеть?» Скрипел можжевельник. Но птица спала. Не нужно было затаивать дыхание. Часто отворял двери с крыльца в комнату граф, упираясь в них передними лапами. Надавит и поддается дверь. Один раз он потянул к себе дверцу шкафчика в сенях, и она тоже открылась. Там было холодное вареное мясо на тарелке. Он знал, что нельзя это, но как же утерпеть? И выпросить у кого же было, когда никого не было около. Взял мясо, вынес в сарай и там, в углу, за ворохом стружек съел. Он думал, что подумают не на него, а на кошку. И сначала действительно били кошку, и он сам на нее рычал. Но потом догадались почему-то, что это он, а не кошка, отворил дверцу. И его больно несколько раз ударили ремнем с пряжкой, так что пришлось опрокинуться на спину и повизжать. И вот, как дверцу шкафчика, граф осторожно отодвинул нижний конец сломанной палки правой передней лапой вправо и к низу. Очень застучало в голову. Чуть не завыл от боли, но стерпел. Припал к самой земле, боясь глянуть на птицу. А когда поглядел, даже поднялся и презрительно повел хвостом. Гриф не вынимал головы из-под здорового крыла. Гриф спал. «Спи, спи». И, уже стоя, тихо, концом морды, граф отвел верхний конец сломанной планки влево. Пролом вышел широкий, свободный, шире его груди. Но тут петух в сарае захлопал крыльями, и отскочил граф. И пока орал свое предутреннее петух, граф стоял ошарашенный. Птица вынула голову, птица вытянула шею, птица смотрит. «Замолчи, проклятый!» Птица смотрела подслеповато, как старуха, ныряя в темноте голой шеей в одну сторону, в другую, в третью. У графа так заныл раненый затылок, что он лег. Земля пахла куриными пальцами. Из трубы в кадушку капала вода с выдержкой. Кап, кап, кап. Поскрипывал можжевельник. Но вот коротко кашлянул Яков Кузьмич. Приказал, а не кашлянул. Все собранное в оскорбленный комок черное существо графа только ждало приказа оттуда, из-за окошек. И еще раз кашлянул коротко. «Кси! Кси!» И граф зарычал, подымаясь. Новое, необходимое. «Кси! Кси!» и точно кнутом ударила графа сразу по всем напряженным жилам. Окаменел хвост. Шерсть на спине встала щетиной. Точно совсем не прерывалась борьба со страшной птицей. Точно не было ночных часов. Точно только что ударила она его клювом, а он отскочил. Граф упруго подобрался снова к грифовой клетке. На момент задержался перед проломом в ней, только захватил глазами ныряющую голую шею, хрипнул, оскалил зубы и кинулся внутрь. От стремительного прыжка опрокинулась клетка и легла плашмя, и оттуда по двору рычание, визг, придушенность, звуки борьбы последней. А в доме спали, и можжевельник усыпляюще поскрипывал веткой о ржавый угол крыши. Часть третья. Какое новое утро настало, благословенное! Только что отслоились, осели из розовой мути горы по сторонам, все мягкие еще и зыбкие в очертаниях. Только что упала вниз и чуть заинтарилась, и чуть залиловело море вблизи, еще не вспомнившее о досадном дневном горизонте. А чайки, беспокойный народ, уже развизгивали, раззванивали по всему побережью сложенную ими вчера балладу о том, как безусый тонкий человек унес в рыжем мешке большого грифа, одного из самых больших и самых старых грифов в этом краю. В это время рыбаки, 7 человек на баркасе, только что отчаливали от пристани, готовясь плыть верст за 6 в море, смотреть крючья. Вчера чуть стих прибой, поставленный на белугу. В это время от прибрежных камней, покрытых львиной рыжей шерстью водорослей, отплывали в места поглубже ночные разбойники, морские ерши, все состоящие из огромной пасти, ненасытного брюха и колючек, прочных, как копья. В это время сторож, потушивший маяк, всю ночь мигавший переменными огнями, торопливо переругивался со стариком, уборщиком улиц, спешившим на колченогой лошаденке до полного рассвета смести и вывести конский навоз с белой набережной. И еще, в это время рано встававший, чтобы не опоздать на дальнюю работу, Яков Кузьмич вышел на крылечко умыться и, разводя по волосатому лицу воду из кружки, вспомнил про раненого графа. — Грах! — позвал он тихо. — А Грах? Но граф не подошел. Графа не было на соломе. Только из клетки, очутившийся уже на середине двора, твердо вылезала его задняя лапа, упершаяся в землю и неподвижная. Бормотнул Яков Кузьмич с недоуменной тоской и большою горестью. Ну, не проклятая птица! И, не окончив умываться, засученными рукавами с мокрой бородой стал над клеткой, сверху смотрел на эту черную лапу, качал головой. «Эх, грах ты мой, грах любезный!» Черная лапа закоченела. Вынимал он потом из клетки графа и грифа вдвоем с Колей. Перебитое крыло орла висело на одном сухожилии. Когтей его, зажавших ребра собаки, нельзя было разжать. Как нельзя было разжать пасти графа, зажавшей его голую шею. Один глаз собаки был выклеван, другой открыт и блестел тусклым стеклом. Глаза птицы потухли, перья на груди сбились в кровавый ком. С пухлыми от сна веками, подслеповато хмурясь и отбрасывая волосы, стояла Ксюта и по-отцовски качала головой в сторону Коли.
— Да дорогая ж ты моя собачка драгоценная! —
причитала на О ее мать со слезами в морщинках около широкого носа. Поглядел на нее Яков Кузьмич, почесал в бороде, хекнул коротко и ударил Колю двупалым кулаком в спину. Грифа не пожалел никто.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.